Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров и Василий Георгиевич Моров.
Добрый день, Евгений.
Долгождаемый, любимый нашей аудитории. Василий Георгиевич, хотел бы узнать, почему вот сейчас имя Ивана Александровича Ильина, нашего великого по-настоящему философа русского 20 века, который очень усердно работал над разработкой политической картины России, над ее будущими, ну, скажем так, догматами. Это был расцвет сталинизма и вообще коммунистического фашизма. Но, несмотря на это, ему говорят, для кого? Он говорит, этому будет конец. Поэтому я для будущих поколений, это будет достаточно скоро, пишу сейчас теоретическую базу. И действительно, это очень интересные труды, которые благодаря Михалкову попали на стол к нашему президенту. Тот глубоко и серьезно оценил и пользуется им в своей работе. Но сейчас интерес к нему как бы возник заново, но интерес не у той аудитории, которой бы хотелось бы слышать комментариев о его творчестве. Что происходит?
Евгений Константинович, но Иван Александрович Ильин фигурой был всегда пререкаемый на протяжении всей своей жизни. Этому не в последнюю очередь давали повод особенности его характера. С ним ужиться было совсем непросто. Но что касается нашего Отечества и вот последних лет, то здесь Иван Александрович Ильин, как философ, занимает историков философии. Там выходят какие-то, ну, более или менее профессиональные, более или менее грамотные работы, посвященные его, собственно, философскому творчеству. Но наряду с этим, конечно, в политической публицистике он остается фигурой очень пререкаемой, потому что, естественно, Ильин, будучи, ну, фактически официальным идеологом Русского общевоинского союза, для любой публики, испытывающей симпатии к красному проекту, так называемому, это... Красная фигура тряпка. Непереносимая, ну, не красная в данном случае тряпка, назовите как хотите, но уж во всяком случае не красная. Хотя судьба Ивана Александровича, конечно, была очень-очень непростой, об этом мы еще несколько поговорим. И самое печальное заключается в том, что люди, которые вот нынче устроили поход против Ильина, они элементарным образом не знают его творческого наследия, они прицепились к нескольким его статьям, статьям, не характерным для Ильина и нисколько не характеризующим в целом его как философа и как мыслителя. Да-да, вопят о том, что он там чуть ли не фашист. Вот об этом мы тоже сейчас несколько поговорим. И что самое печальное, ну, перевирают все, что только можно переврать. Причем невежество дико, еще раз повторю. Ну, например, говорят о том, что он принадлежал высшим слоям русской знати. И дальше приводится пример. Его папа был крестником императора Александра II. Вы только подумайте. Ну, первое пояснение. Вообще говоря, Ильины к сколько-нибудь знатному и старому русскому дворянству не принадлежат. Предки Ивана Александровича свое дворянство выслужили на казенной службе в конце 18-го столетия.
Ну, это срок. Но
это не срок, это молодое дворянство, особенно по состоянию там на 1883 год, когда Иван Александрович родился. Дедушка его, Иван Иванович Ильин, действительно был одним из строителей Большого Кремлевского дворца. Он был инженером, причем инженером военным. Ну и, естественно, после того, как дворец был построен, его назначили комендантом этого дворца. И это обычная была практика, когда людей, которые так или иначе непосредственно связаны с императорской фамилией, государи отличали, в частности, тем, что они зачастую крестили их детей. Причем царь мог оказаться крестным папой не только какого-нибудь офицера, но и, например, дворцового скорохода или истопника. Но на этом основании говорить о том, что эти люди по факту принадлежали высшему слою русской аристократии, но нужно быть законченным, простите, ослом. Но, тем не менее, таковых в нашем Отечестве на сегодняшний день, увы, хватает. Итак, вот никаким знатным дворянином он не был. Теперь второй факт, который меня изумил. Папа его получил юридическое образование, был присяжным поверенным или даже помощником присяжного поверенного, то есть, грубо говоря, подвязался в московской адвокатуре и имел чин губернского секретаря. Вот этого губернского секретаря подают так, как будто бы речь идет о генерал-губернаторе. Люди элементарным образом не знают, что губернский секретарь – это 13-й класс по табели о рангах, если мне память не изменяет. Ниже только 14-й – это Иван Александрович Хлестаков, имел чин коллежского регистратора. Вот следующий за ним – это губернский секретарь. То есть второй эпизод, который наводит на размышления.
Замечательная эпиграмма Мендельштама была. Один еврей, наверное, комсомолец, живописец, решил дворянский старый быт. На закладной под звуки колокольц помещик подорожную спешит. Вот это и те же.
Это абсолютно. Да-да-да.
Вот такой же грамотность этого абсолютно класса то же самое. Комсомольцев.
Теперь, что касается политических воззрений Ивана Александровича. Он далеко не сразу стал сторонником белой идеи, белого движения и монархистом. Начинал-то он как раз весьма прискорбно. Ибо, окончив первую московскую гимназию, ну, сперва он в пятой учился, потом окончил первую гимназию, это было очень хорошее учебное заведение, здание, кстати, этой гимназии до сей поры уцелело, оно там в непосредственной близости в одном из переулков возле храма Христа Спасителя. И, вообще говоря, батюшка Александр Иванович хотел, чтобы сын избрал стезю техническую, чтобы он стал инженером. У Ивана Александровича были совсем другие планы, ему хотелось заниматься умозрением, хотелось заниматься философией, но в конце концов, после ряда довольно тяжелых семейных собеседований, пришли к решению, что Иван поступит на юридический факультет Московского императорского университета. Поступил. И действительно, он на этом факультете сумел себе найти, ну вот ту, как теперь бы сказали, нишу, которая позволила совместить интерес к праву, весьма относительный, и горячий интерес к философии. Дело все в том, что на юридическом факультете занимались в том числе и философией права. И во главе вот этого, условно говоря, департамента стоял никто иной, как Павел Иванович Новгородцев. А Павел Иванович Новгородцев – выдающийся русский мыслитель, блестящий историк права, человека, о котором можно говорить много и с большим вкусом и интересом.
Он не мог не увидеть этого дарования.
Естественно, да. И второй человек, который обратил внимание, опять же, на Ивана Александровича, был никто иной, как князь Евгений Николаевич Трубецкой. Тоже не случайная фигура в истории русской мысли. Но, увы, у молодого Ильина интересы были весьма и весьма специфические. Он сочувствовал левым движениям, революционерам, и когда на дворе разразилась первая русская революция в 1905 году, он был не просто оратором на разного рода революционных митингах и, более того, ведущим этих митингов, но он, по свидетельству ильинского приятеля и соученика по Московскому университету Николая Николаевича Алексеева, у себя на дому хранил какие-то бомбы, принадлежавшие боевой эсеровской организации.
Да что ж такое? Но это вот Ильин.
Это Ильин.
Наш главный Ильин. Консервативный мыслитель.
Это все об Ильине. Да-да-да. Причем почему-то вот эти вот, простите, павианы красные, которые сейчас рассказывают о том, какой Ильин был фашист и негодяй, вот об этих сторонах его биографии, которые, кажется, им должны быть очень по сердцу, не вспоминают. Но, к великому счастью, эту революцию удалось задушить или как-то погасить, подавить. И Ильин все-таки понял, что его стезя – это не революционная агитация, а служение отечественной философии, отечественной науке. И на этом поприще он действительно достиг немалых успехов. На этом пути он, в частности, побывал в Европе, в командировке. Вот и в Европе он свел знакомство с целым рядом блистательных европейских мыслителей первого класса и первого ряда. Это был и Эдмунд Гуссерль, ну, собственно говоря, основоположник феноменологии философской. Это был и Генрих Рикерт. Ну, по сути дела, Рикерт и Виндельбанд – это были главы так называемой южногерманской или баденской школы неокантианства. И в том числе он свел знакомство и с Зиммелем, великим немецким социологом. Но я не буду рассказывать дальше какие-то подробности биографии Ильина. Отмечу только, что к 1917 году он по-прежнему придерживался весьма-весьма, даже нельзя сказать либеральных, а, пожалуй, что и сочувствующих революции взглядов. И февральский переворот 1917 года Ильин встретил с некоторыми надеждами.
А сколько ему было лет в том времени?
Уже немало. Считайте, 17-17-34 года. И к тому времени он, вне всякого сомнения, он уже, собственно, готовил свою вот эту знаменитую докторскую диссертацию по Гегелю. А Гегелем он стал заниматься еще на рубеже 10-х годов. И, тем не менее, что-то от революции он ожидал. Но, правда, эти иллюзии быстро рассеялись, потому что выяснилось, что русская интеллигенция либеральная категорически. Это, собственно, либеральная интеллигенция не было, она вся была радикальная интеллигенция, категорически не способна ответственно удерживать власть. И более того, в условиях вот этих вот горячечных революционных дней Ильин, будучи квалифицированным и здравым правоведом, понял, что в пору вот этой революционной горячки рассчитывать на то, что народ может там ответственно кого-то избрать и ответственно нащупать дальнейшие пути развития России, попросту невозможно. И ему также стало ясно, что спасти страну от заваливания в анархию и практически развал, распад, может только диктатура. Но диктатором он видел, как мы прекрасно понимаем, генерала Лавра Георгиевича Корнилова, и на известном московском совещании августовском 1917 года он выступил с очень яркой речью, сорвал аплодисменты, оратор он был первоклассный, вот, и рассчитывал на то, что Корнилов сумеет решить те проблемы, которые стояли перед страной и армией. Ну, как известно, Керенский Корнилова попросту предал и выдал фактически на растерзание левым, ну, в данном случае можно говорить большевикам. Ну, а затем произошел вот этот вот переворот 25 октября 1917 года. Причем, опять же, понимание Ильиным текущей ситуации было весьма специфическим, потому что Иван Александрович не нашел ничего лучшего, как опубликовать, по-моему, пару статей, и в одной из них утверждалось следующее, что состоявшийся большевистский переворот – это черносотенная провокация с целью опорочить высокие идеалы русской революции в глазах народа. То есть спрашивается, что должно было происходить с мозгами человека, чтобы подобного рода вещи утверждать. Но, правда, отрезвление пришло очень быстро. И уже в 18-м году Ильин становится, в общем, бескомпромиссным борцом с новым политическим режимом. И тогда же, в 18-м году, он защищает свою знаменитую диссертацию «Философия как учение конкретности Бога и человека». Причем за эту работу она была сперва подана как магистерская работа. Ему сразу присудили степень доктора. И его оппонентом был Павел Иванович Новгородцев. Новгородцев тогда уже разыскивался большевиками, разыскивался чекистами, но, тем не менее, университет все-таки сохранял еще какие-то жалкие остатки автономии. Опять же, когда нынче рассказывают о том, что вот он же при советской власти защитил свою диссертацию, ему позволили, то это называется недосмотрели. Не до всего у большевичков руки еще доходили. Хотя бы разрушение системы образования уже тогда началось. Я напомню вам, что в 18-м году вот Ленин и его присные издали несколько декретов, которые утверждали следующее, что всякий гражданин этой самой Российской Федерации, то есть Совдепии, независимо от образовательного ценза, может поступить в высшее учебное заведение, или точнее просто записаться в высшее учебное заведение. Но понятное дело, что подобного рода закон приводил к тому, что система образования просто-напросто посыпалась. А заметим, что эта система образования в России в начале 20-го столетия была первоклассной, вполне на европейском уровне. Ее попросту разрушили. И разрушили ради того, чтобы, ну, что называется, подавить контрреволюционно настроенную профессуру. Ильин довольно усердно принимает участие в каких-то, ну, это темная, вообще говоря, сторона его деятельности, то есть темная не в том смысле, что она плоха, а в том, что она худо задокументирована. То есть мы не очень хорошо представляем себе, какого рода конспиративной деятельностью Иван Александрович занимался здесь, в Москве, но, вне всякого сомнения, он сочувствовал белому движению и, в частности, вооруженным силам Юга России. Его несколько раз арестовывали, ходят легенды о том, что его деосвобождали по личному распоряжению Владимира Ильича, который так ценил труд Ильина, что считал возможным закрыть глаза на его контрреволюционные проступки.
Это про циника Ленина, который то ничего не ценил, кроме себя.
Это рассказы там Ленина печник, а мог бы и бритву. Это какое-то безумие. Причем никакими, разумеется, сколько-нибудь вменяемыми, сколько-нибудь надежными свидетельствами о том, что там Ленин действительно куда-то вмешивался и о чем-то кого-то просил, мы, попросту говоря, не располагаем. Дело кончилось тем, что в 1922 году Ивана Александровича выслали из Советской России. Ну, разумеется, ни одного, это была знаменитая эпопея, когда целый ряд первоклассных русских мыслителей, профессоров, инженеров, ученых и, между прочим, врачей из Советской России выдворили.
Кстати, философский пароход.
Это так называемый философский пароход, да. Но сам термин философский пароход придумал мой добрый друг Сергей Сергеевич Хороший, увы, уже покойный. Он опубликовал статью, которая называлась «Философский пароход».
Мне казалось, что это должно было раньше из-за границы.
Нет, что вы. Ну, насколько я знаю, это придумал
Сергей Сергеевич, как очень точно сказал.
Очень точно, да. Да, он написал статью как раз об этой истории, об этой кампании большевистской по выдворению страны людей. Причем высылали не только ведь на пароходах. Многие выезжали своим ходом на поездах. Скажем, тот же самый Федор Августович Степун из Москвы уехал на поезде. Он ни на какой пароход не поднимался. Но Иван Александрович как раз вот на этом обербургомистре Хакене, да, отбыл из Советской России. И оказался в Германии. Ну и в Германии, конечно, он, будучи фигурой заметной и значительным философом, был приглашен работать вот в этот русский научный институт. Ну, об этом рассказывается черт что, вот что чуть ли не это вот, подручные ведомства Геббельса. Ладно, тут в Азии есть такие вот хорошие цитаты одного немецкого философа Германа Лотца, который как-то раз написал: «Очевидные глупости не следует культивировать даже в форме тщательного опровержения». Как раз Геббельсовское ведомство прихлопнуло этот институт в 1934 году благополучным образом. И, соответственно, Ильин там лишился просто-напросто работы.
Также Геббельсу, так же, как и советской власти, высокая философия была совершенно не нужна. Они с легкой совестью всех их выдворили, не понимая, что они выдворяют просто ум, честь и совесть науки российской. И что приобрести и воспитать, образовать заново такую гуманитарную мысль, такой концентрации мощной, это
старение. Им это не нужно было.
Господи, им совершенно не нужно. Так же, как и Геббельсу. Им нужна была пропаганда. Зачем ему Ильин?
Доктору Геббельсу? Ильин ему очевидным образом нужен не был. Ильин ему был интересен исключительно в пропагандистских целях. Но, прошу прощения, все-таки Хайдеггера из Германии не выслали. И Карла Ясперса в концентрационный лагерь не посадили, несмотря на то, что у него жена была еврейка. И, кстати, и жену не тронули в конечном итоге. Я могу еще много-много примеров приводить тому, кто остался в Германии, вообще говоря, будучи настроенным весьма и весьма антинацистски. В Советском Союзе в 20-30-е годы подобного рода вольности
казались... Соловки.
Да, соловками. Совершенно.
На исправление.
Да, да, да. В СССР, как известно, отца Павла Флоренского, выдающегося философа и большого богослова, поставили к стенке. Кстати, младшего брата Ивана Александровича Ильина в 37-м или 38-м году тоже пристрелили здесь большевички. Вот наряду с Флоренским можем вспомнить еще одного большого русского философа Густава Густавича Шпета, которого в 37-м году в Томске тоже расстреляли. Ну, расстреляли это в данном случае эвфемизм, потому что, судя по всему, там, в Сибири, предпочитали душить веревкой в эти времена. Поэтому блистательный переводчик феноменологии духа Гегеля закончил свою жизнь в каком-то смрадном подвале. И, к сожалению, подобного рода примеры можно приводить. И мне будут после этого рассказывать, что Шпет был антисоветски настроен, и уже за это его следовало уничтожить. Вот, по-моему, ну, советскую власть уничтожить за убийство Шпета. Это было бы много более разумным действием. Но это ладно, это мое частное мнение. Не будем о грустном. Что касается Ильина, да, то... Кстати сказать, его позиция... Не только философская, скорее общественная позиция в начале 20-х годов тоже была весьма и весьма пререкаемой. Потому что Иван Александрович Ильин, несмотря на то, что уже явным образом, ну что называется, шел к вере и церкви, тем не менее тогда придерживался каких-то очень странных взглядов. И неоднократно на диспутах философских, в которых он участвовал в Москве, без конца твердил о том, что русской церкви необходима реформация. Вот не надо его на этом основании в обновленцы записывать, обновленцем он, вне всякого сомнения, не был, но у него была какая-то собственная теория о том, что для того, чтобы русская церковь смогла удержаться вот в этом новом постконстантиновом мире, а он прекрасно понимал, что в 17-м году пала не просто русская монархия, а Российская империя, но что, по сути, закончился Константинов период всемирной истории. то есть период, начавшийся в начале 4-го столетия по Рождеству Христову.
Что вы называете Константиновым миром?
Я имею в виду христианскую государственность, прежде всего, монархическую христианскую государственность. Вот. И Ильина, на самом деле, уже в 20-30-е годы интересовал вопрос, как в постконстантиновом мире возможна христианская политика. Вот на этот вопрос он пытался ответить. Ну, насколько убедительно, это уже отдельный разговор, отдельный сюжет. Вот. Но оказавшись за границей, он немедленно практически связался с русским общевоинским союзом барона Петра Николаевича Врангеля, ну и стал до некоторой степени таким официальным мыслителем, официальным идеологом этого объединения или фактически русской армии в изгнании. Я не буду рассказывать об его знаменитой книге «О сопротивлении злу силою», которую он опубликовал в 25-м году, книга.
Про книгу даже не знает. Да. Фраза стала мемом, которая всюду ходит. Уже все забыли, кто ее придумал, эту фразу, кто эту мысль вообще выдумал впервые и высказал впервые. Но она занимает умы всех тех, кто не то что пытается думать, но хотя бы пару книжек читал и пытается участвовать в каком-то осмыслении того, что происходит порой в нашей стране. И вообще в мире.
Да, но книжка, как известно, вызвала скандал в кругах русской эмиграции, потому что, например, Бердяев, Франк, Зинаида Гиппиус отзывались о ней отрицательно, резко отрицательно в случае Гиппиуса и Бердяева. Там доходило до таких оборотов, как военно-полевое богословие, философствование жандармского участка или что-нибудь в этом роде. Но замечу, что целый ряд значительных русских ученых эту книгу приняли с симпатией. Кроме Белимовича, я, например, назову Николая Ануфриевича Лоскова. А Николай Ануфриевич Лоский все-таки, по-видимому, был наиболее значительным, наиболее крупным философом, русским философом начала 20-го столетия. В данном случае, чтобы не растекаться мыслью по древу, я просто сошлюсь на мнение двух людей, ну, достаточно авторитетных. Как-то раз я беседовал с Пьямой Павловной Гайденко, и как раз зашла речь о том...
Это замечательный наш философ советского времени, но который был настолько высоко в империях философии, что ее политизированная эта коммунистическая философия, ну, если коснулся, уж я не знаю как, только вы можете объяснить. Я не почувствовал, но она пользовалась гигантским авторитетом именно как независимый свободный философ.
Она была замечательный историк философии, вне всякого сомнения, и более того, где-то вот с конца 70-х годов, 70-е, 80-е годы она очень серьезно занималась историей русской философии начала 20-го столетия. Кстати, впоследствии уже, по-моему, в конце 80-х, особенно в начале 90-х годов, она опубликовала несколько статей, несколько работ, посвященных крупнейшим русским философам начала 20-го столетия. Да, но вот беседа наша была где-то в первой половине 80-х годов, и она мне сказала, что я, познакомившись с работами и Соловьева, и Франка, она не скрывала того, что до той поры она практически этих текстов не знала. Все-таки пришла к выводу, что наиболее значительным русским философом начала 20-го столетия был Николай Лоский. И замечу также, что той же точки зрения придерживался Валентин Фердинандович Асмус. Вот. Ну, а Валентин Фердинандович Асмус все-таки был тем человеком, который, ну, до некоторой степени в советских условиях знаменовал собой некоторую преемственность со старой русской университетской гуманитарной культурой. Потому что он, в отличие от вот этих антропы советской, да, окончил худо-бедно университет Святого Владимира в Киеве. И учился у таких людей, как Геляров и Василий Васильевич Зиньковский. Асмус также считал, Валентин Фердинандович Асмус, что наиболее ярким, наиболее крупным именно философом русским начала 20-го столетия является Николай Лоский.
Для наших слушателей я хочу сказать, что это отец.
Это отец знаменитого богослова, да-да, Владимира Николаевича Лоского, совершенно верно, да-да. Но вот, увы, Владимир Николаевич Лоский прожил очень короткий век, он умер в 58-м году, и отец его пережил, потому что Николай Ануфриевич прожил очень долгий век. Он родился в 1870 году, а умер в 1965, то есть 95 лет от роду. Вот, но в первой трети 20-го столетия, еще раз повторяю, это, по-видимому, был наиболее крупный русский мыслитель. А Ильин своей вот этой вот магистерской, или точнее докторской работой, он до некоторой степени опередил, упредил на несколько лет то направление мысли, которое стало весьма влиятельным в Европе в 20-е, частью 30-е годы минувшего века. Это неогегельянство. Собственно говоря, первым вот таким неогегельянцем 20-м столетии, по-видимому, можно и нужно назвать Ивана Александровича Ильина. Не будем сейчас там входить.
Да, Василий Георгиевич, ну, этими чудесными именами многие, конечно, и слыхали о них.
Да нет, но все так или иначе это все знают.
Православная аудитория, безусловно, хотя бы чуть-чуть об этом знать. Но что это означает вот в связи с нынешним вдруг таким неожиданным возвращением имени Ильина?
Нынешнее возвращение Ильина, понятно, почему оно, собственно, происходит. Давайте просто политический расклад рассмотрим. Ну, во-первых, эта школа имени Ильина была создана еще в прошлом году, где-то летом прошлого года, при РГГУ, Российский государственный гуманитарный университет. Была создана так называемая высшая политическая школа имени Ивана Александровича Ильина. Скажу вам честно, мне это название не симпатично, потому что сокращение ВПШ и несчастный Иван Александрович в гробу извертится от такого сопряжения его имени с вот этой вот паскудной советской аббревиатурой. Я не думаю,
что это случайно делается. А что, РГГУ разве специализировался на политической философии? РГГУ, почему именно РГГУ? Там?
Нет, ну, это, в конце концов, университет, который специализироваться может и по этой тематике, почему нет? Вот. Но, вне всякого сомнения, на Ильина напали по другой причине. Во главе этой школы поставили Александра Дугина, фигура малосимпатичная нашей как либеральной, так и красной общественности. Вот. И через Дугина они очевидным образом хотели так или иначе уязвить первое лицо, то есть ныне действующего президента Путина, который неоднократно говорил о том, что Ильин принадлежит к числу авторов, которых он читает и в трудах которых он находит достаточно глубокие мысли, помогающие ему управлять страной. И здесь, конечно, объявить Ильина фашистом, это
то самое, что
конечно,
они
хотели. То, что им нужно, да, потому что так или иначе они тем самым бросают тень и на Дугина, и на Путина. Но что касается Александра Гирьевича, там вопрос очень непростой, потому что история становления философского и политического этого человека знала разные периоды, в том числе ведь Александр Гирьевич вышел из круга так называемого Южинского переулка. Вот нужно ли объяснять, что это такое?
Нужно, конечно.
Ну, собственно говоря, это оккультная московская среда поздней советской поры. Наиболее яркая фигура среди южинцев – это, конечно, Юрий Мамлеев, известный писатель. Но реально все-таки наиболее глубоким и интересным автором этой южинской группы был Евгений Всеволодович Головин.
Ну, это же юность, увлечение. И кто чем не увлекался, потому что люди, лишенные традиции, благодаря, опять-таки, той же советской власти, и думающие, ищущие, опять-таки, искали, где бы прислониться. И вот все пытались привиться к какому-то дереву более-менее сохранному.
Нет, но надо признать, что Евгений Всеволодович был человеком замечательно одаренным и многознающим. И несмотря на то, что он был практикующим оккультистом, это не помешало ему, например, быть в то же время великолепным филологом, великолепным знатоком литературы, или точнее сказать, литератур. Потому что он изумительно владел основными европейскими языками, он знал пару древних языков прекрасно. И, конечно, культурный диапазон и широта интересов там были фантастические. Кроме всего прочего, он очень хорошо владел пером. Надо сказать, что Головин, конечно, был первоклассным стилистом, и его тексты читать, ну, зачастую очень и очень интересно, несмотря на вот все особенности его такого оккультного умозрения. Или, точнее, он даже был не умозрение, а речь идет о практикующем оккультисте.
Это в любом случае была такая диссидентская интеллектуальная среда, в которую все люди, которые не могли воспринять официоз тупой, отвратительный, это не мысли.
Но дело все в том, что в этой среде как раз, когда мы говорим о диссидентской
идеологии советской, люди куда угодно бежали, пытаясь найти источник жизни какой-то.
Да-да, ну вот они как раз пытались найти этот источник, ну, скажем так, в традиционализме. А отношения традиционализма и фашизма в 20-м столетии были очень-очень непросты. Кстати сказать, интерес Ильина к фашизму, что ему ставят сейчас в вину, не в последнюю очередь, подозреваю, связан с тем, что одним из идеологов, ну или, если угодно, официозных философов режима Муссолини в Италии, был никто иной, как Джованни Джентиле. А это большой итальянский философ и, заметим, неогегельянец.
Да и сам Муссолини.
Муссолини был талантливейшим политиком.
Вот его многие называют самым талантливым лидером, как фюрером, из тех фюреров, которые в то время были.
Но заметим, кстати.
Самый талантливый, самый умный, самый начитанный, самый образованный.
Он опять же вышел, ну, самый образованный, это большой вопрос.
Но
Он опять же вышел из левой среды. Собственно говоря, Муссолини свою политическую деятельность начал в социалистическом движении, в социалистической партии Италии. Более того, дамочкой, которая его приобщила, так сказать, высотам вот этой вот левой мысли, была персона по фамилии Балабанова.
Вот это, всюду наши люди.
Это Балабанова, да, да, была ярким представителем российского революционного движения и, более того, приятницей Владимира Ильича Ленина. И, по-видимому, не без ее участия Владимир Ильич Ленин, будучи в эмиграции, с Бенито Муссолини познакомился. И они друг друга неплохо знали. Во всяком случае, Ленин Муссолини, как организатора и политика, очень и очень ценил. И когда уже здесь, в Савдепе, был организован вот этот вот третий интернационал, и на этом третьем интернационале присутствовали итальянские коммунисты, то он им, вообще говоря, пенял за то, что они не смогли сохранить в своих рядах такого замечательного человека, как Бенито Муссолини. То есть тут история тоже в высшей степени интересная. Вот, но Муссолини довольно быстро понял, что эта социалистическая идея приведет просто-напросто к разорению и гибели Италии. А он, прежде всего, был не социалистом, а итальянским патриотом. Это вот очень важное обстоятельство.
Ну, как это... Совершенно справедливо. Национал-социалистом.
То есть, ну, это не национал-социализм.
Понимаете? Не так, как это как стало этот уже термин применяться к определенным явлениям.
В Германии.
Но все-таки это националистический социализм.
Да, конечно, конечно. Это было национальное движение, это была национальная партия, и, собственно говоря, фашизм и позиционировал, то есть претендовал на то, что он является вот неким средним, третьим путем между коммунизмом с одной стороны и буржуазным либерализмом с другой. И надо сказать, что при Муссолини Италия, ну, во всяком случае, бездны кризиса в пучину несчастий политических и хозяйственных не погружалась.
Ну и безобразий таких социальных, как это было и у нас, и тем более в Германии.
Этого, конечно, не было.
Нет, он позволял себе, и от него Гитлер требовал такого ярого антисемитизма, этого не было.
Этого не было, безусловно.
И, короче говоря, он не всегда в фарватере.
Он не был расистом, и когда, кстати, речь идет об итальянском фашизме, да, то отождествлять его... То, что сейчас постоянно делают с гитлеровским нацизмом, ну, это, что называется, играть в наперстки. Вот эти вещи нужно дифференцировать. Там, исторически, разумеется, все это происходило весьма и весьма непросто, потому что в какой-то момент Муссолини пришлось фарватер гитлеровской политики подстроиться. Вот, но изначально итальянский фашизм, конечно, никакой вот этой жесткой расовой теории в своей основе не имел, никоим образом не занимался истреблением еврейства, и более того, своих политических противников, ну, разумеется, Муссолини преследовал, но масштабы репрессий, которые имели место к Италии, но они не идут ни в какое сравнение с тем, что творилось в Германии или в Советской России. Там какое-то верховное судилище итальянское, которое рассматривало вот эти вот политические преступления за время своей деятельности, там практически за 20 лет, с 22-го года по начало 40-х годов, вынесло, я не помню сейчас точно, по-моему, что-то порядка 17 смертных приговоров, из которых в исполнение были приведены только 9. Ну, разумеется, я еще раз повторяю, там речь могла идти и о бессудных расправах, и вне всякого сомнения таковые были, особенно когда речь заходила о сицилийской мафии. Вот с этой публикой Муссолини боролся не на жизнь, а на смерть. И, собственно говоря, мафии он в каком-то смысле сумел хребет переломить. Подниматься она стала только в 1943 году, когда на юге Италии высадились союзники. И американцы быстро смекнули, что лучше всего опереться даже не столько там на итальянских коммунистов, социалистов или каких-то там партизан, а наиболее надежная публика, которая может оказать реальную помощь, это мафиози.
Которые не брезгуют кровью.
Да, это мафиози. Вот поэтому, когда речь идет о текстах Ильина о фашизме, надо учитывать, что, во-первых, они были написаны в 20-е годы. Вот, статья о русском фашизме, кажется, она называется, у меня всегда слабая память на точные названия книг и статей, тем паче. Она, по-моему, вышла в году в 28-м, когда еще, что называется, гитлеровской повестки фактически на сколько-нибудь серьезном политическом поле не было. можно было говорить только о Муссолини, о фашистской Италии и, соответственно, вот о тех начинаниях политических, хозяйственных и социальных, которые в Италии проводились. Так что это совершенно некорректно, когда, привязываясь к статье 28-го года, начинают рассказывать о том, а, он же фашист, прошу прощения, фашизм 28-го года и фашизм 43-го года.
А когда он самостоятельно, действительно, окончательно это было все сформулировано им, и насколько это сейчас приемлемо?
Евгений Константинович, как философ, он, вне всякого сомнения, сформировался, и можно говорить об Ильине как о большом, о крупном философе, к концу 10-х годов, то есть защита вот этой докторской диссертации, ну или так, магистерской, дефис-докторской, уже свидетельствовало о том, что на небосклоне отечественной философии появилась новая звезда, причем звезда первой величины, вне всякого сомнения. Что касается политической публицистики Ильина, то до некоторой степени он себя как философа принес в жертву вот этой политической борьбе. Он, собственно говоря, пытался и философски, и не только философски обосновать необходимость борьбы не на жизнь, а на смерть с коммунистическим режимом. Он был глубоко убежден, что никакой эволюции внутренней этот режим претерпеть не может, что он может, как говорил генерал Кутепов, только гнить. И, соответственно, ильинские тексты на всем протяжении его сотрудничества с Ровсом – это так или иначе метафизическое, политическое, философское и религиозное обоснование борьбы с большевистской властью, с большевистским режимом. И на сегодняшний день наиболее ярким из наследия Ильина вот по этой части политической публицистики, конечно, является двухтомник «Наши задачи». Писался он уже после Второй мировой войны, причем размножался на гектографах, просто машинописные тексты рассылались членам Российского общевоинского союза, поскольку, как мы с вами знаем, Ильин находился в очень стесненных обстоятельствах материальных, ибо, что бы там ни говорили его заилы и недоброжелатели, с нацистским режимом с 1934 года у него отношения были очень и очень поганые. В 1938 году он вынужден был из нацистской Германии почти что бежать. И он жил в Швейцарии, где, надо сказать, местные власти без особого энтузиазма к нему относились. И если бы не помощь частных лиц, а среди этих частных лиц нужно будет назвать Сергея Васильевича Рахманинова, ибо Ильин был добрым другом не только Ивана Шмелева. Ну, Шмелев, как вы знаете, нынче фигура демонизируемая, поскольку он там посмел где-то
даже
в начале
Шмелев?
Июля. Ну, а, господи, помилуй, а то.
А я думаю, слушайте, я, наверное, нет, я отстал от жизни. Нет. Шмелев, сама невинность.
Это фашист, негодяй, это мерзавец, который там в начале или вот в конце июня 41-го года посмел написать.
Любимейшее чтение современных православных. Лето Господне. Как же хорошо, вот как бы так устроить нашу жизнь, как обустроить, говорил Солженицын, вот как бы так обустроить и нашу жизнь. Вот что такое Шмелев. И тут и Шмелев поносит.
Поэтому, когда сейчас делают, знаете, такие пассы, что вот вся русская эмиграция так или иначе была на подхвате у западных спецслужб, которые ее содержали. Ну, прошу прощения, Иван Александрович Ильина, сколько можно судить по ныне доступным источникам, никакие западные спецслужбы ни в 30-е, ни в 40-е годы.
Это говорит о их квалификации.
Ну, давайте перейдем к его статье 33-го года, которая была опубликована весной 33-го года, и где он призывал с осторожностью относиться, то есть не спешить с осуждениями перемен, происшедших в Германии. То есть речь шла о назначении Гитлера канцлером. Гитлера ведь действительно долгое время генерал-фельдмаршал Гинденбург не хотел назначать канцлером, но в итоге все-таки его, как теперь выражаются, продавили. Гитлер стал канцлером, там был принят целый ряд законов, особенно в связи с поджогом Рейхстага, вот история очень и очень темная, но Ильин все-таки надеялся, что в Германии к власти пришли правые силы в лице Гитлера. Вот здесь он, конечно, совершил большую оплошность. Потому что, опять же, гитлеровское движение, он не учитывал одного обстоятельства, или, точнее, недостаточно учитывал, что он живет в эпоху восстания масс. И, увы, вот это вот массовое движение гитлеровское не в состоянии оказалось выступать в роли хранителя и блюстителя, собственно, традиции и унаследованных по традиции ценностей.
Масса, они живут лозунгами.
Естественно, конечно, живут, грубо говоря, прежде всего пропагандой. Для них пропаганда является необходимой формой истины. Надо сказать, что отрезвление пришло очень-очень быстро. уже к концу 1933 года, и поэтому говорить о том, что вот эта вот статья Ильина выражает его сокровенные мысли, что она характеризует весь его творческий путь, всю совокупность его политических мыслей, но это нужно быть, опять же, вот бессовестным негодяем, чтобы подобного рода вещи утверждать. Но, к сожалению, мы видим, что эта публика водится у нас в немалом числе. Причем, что самое любопытное, что наиболее активные обличители Ильина, чрезвычайно скользкие люди. Есть такая передача в интернете, которая называется, кажется, «Агитпроп». Там такой пылкий господин, который без конца твердит о том, как хорошо было в советские времена. Вот меня как-то раз познакомили с судьбой этого господина. Где он был, где учился, где подвязался. Вот, и значительную часть своей жизни он провел, где бы вы думали, так, в Соединенных Штатах Америки. Там набирался уму-разуму.
Вот там-то.
И, судя по всему, дети его...
И можно получить. Эта страна действительно рекламы.
Совершенно справедливо.
Изощренно знает, как
владеть. Евгений Константинович, обратите внимание, любопытнейшая деталь. Вот сейчас, грубо говоря, на Ильине сошлись, с одной стороны, либералы наши. То, что они Ильина не любят, клинически не любят, ну, это всем хорошо известно. Я, кстати, вспоминаю любопытную историю, что когда-то небезызвестный Иннокентий Павлов где-то заявил, что он прочел текст Ильина о будущем устройстве России, о будущей Конституции России. Так вот, реакция Павла была такой, что ничего гаже и отвратительнее этого текста он никогда не читал.
Это бывший игумен.
Это бывший игумен, совершенно справедливо, да. Да-да. Вот с другой стороны, вот вся вот эта вот красная публика, которая нынче рассказывает о том, что Ильин убежденный фашист. Это, знаете, очень напоминает то, что когда-то в начале нулевых годов пытался политически реализовать в нашей стране никто иной, как Михаил Борисович Ходорковский. Ведь у него идея эта была совершенно простая. Нужно опрокинуть нынешнюю власть, а для этого что необходимо? Необходимо повязать или связать в единый блок либералов и коммунистов. Вот они опрокинут кремлевскую вертикаль власти, пересмотрят Конституцию, ну и тогда на белом коне, или я уж не знаю, как еще иначе, Михаил Борисович въедет в кресло премьер-министра Российской Федерации, ну или кто-то из его
халуев. Ну, это дальновидение, это стратегическое мышление.
Это был его план. И вот эта вот система коррупции, которая пронизывала определенного рода политические круги в начале нулевых годов, которую, к счастью, удалось подавить вовремя, она зиждилась вот на подобного рода планах. Обратите внимание, что сейчас, когда начался поход против Путина, Дугина и особенно Ивана Александровича Ильина, отыгрывается та же самая модель. Либералы, для них красная тряпка Ильин, коммунисты, для них Ильин – это фашист, негодяй, мерзавец. Вот, а цель одна и та же – в глазах обывателя, в глазах широкой публики скомпрометировать действующую власть, поскольку где она замазана интересом к фашистствующему философу. Еще раз повторяю, никоим образом ни фашистом, ни фашистующим философом Ильин не является. Он никогда не разделял никаких российских идей, характерных для Гитлера. Он никогда не призывал к уничтожению этносов, то есть каких бы то ни было национальных единиц. Он, разумеется, не сочувствовал дикому антисемитизму, который процветал в Германии в 30-е годы. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Но, к великому сожалению, люди, которые занимаются вот этой грошовой пропагандой, бессовестной и наглой, они менее всего заботятся о том, чтобы она была хоть как-то исторически фундированной, хоть сколько-то соответствовала исторической истине.
Но при чем здесь тогда Александр Ильич Дугин?
Александр Ильич Дугин, вы знаете, я, честно говоря, не очень понимаю, зачем ему сдался Иван Александрович Ильин, потому что к Ильину, как к философу и мыслителю, он относится, сколько я понимаю, резко отрицательно. Дугину принадлежат достаточно жесткие характеристики ильинского наследия, которые, ну, во всяком случае, знаменуют собой весьма и весьма критичный подход к наследию Ивана Александровича. Иван Александрович никогда не испытывал никаких симпатий к евразийству. Он был последовательным антикоммунистом и ненавистником коммунистического режима. Сколько я знаю, Александр Георгиевич Дугин к числу подобного рода лиц не принадлежит.
В чем смысл этого иудейства?
Ну, это слишком серьезная тема. Вот в двух словах мы о ней.
Потому что он там пишет очень много. Давид и писатель. Но, простите меня, вы перечислили сейчас такие имена таких писателей, которые обладают, как вы изящно высказались, изысканным стилем, и которых легко, естественно, читать. Их сразу понятно. Ну вот я на 4-й странице текста Арсена Гильча, простите меня, засыпаю, я не могу.
Что касается Александра Кирьевича, да, к сожалению, он не владеет хорошим стилем, у него очень-очень суконный язык.
Но я думаю, что и те, кто апеллирует к нему, скорее всего, тоже его не читали. Дугин – это некий бренд. Вот бренд чего в таком случае? Он символ неких идей. Вот какие идеи он символизирует, воплощает?
Александр Гилевич по-прежнему ищет некий третий путь, который уберег бы нас от соблазнов либеральной демократии, с одной стороны, и коммунистической идеи, коммунистической идеологии, с другой. Вот, собственно говоря, то, чем он занят. Я, кстати, хотел бы вот еще о чем сказать. Когда мы говорим об Ильине и об его рецепции, об его восприятии в современной России, тут не очень симпатичная картина, потому что у Ильина в тех же самых «Наших задачах» есть очень жесткие требования относительно того, как себя должно вести национально мыслящее русское правительство после того, как коммунисты будут устранены от власти. И, в частности, Ильин настаивал на том, что должны быть устранены из политики и, более того, подвергнуты люстрации и ограничению в политических правах бывшие сотрудники коммунистических спецслужб, бывшие партийные функционеры и члены партии, запятнавшие себя преступлениями перед Россией и перед обществом русским. Совершенно очевидно, что подобного рода требования в нынешних обстоятельствах и условиях категорически неприемлемы для современной политической элиты России. И поэтому здесь говорить о сколько-нибудь ответственном усвоении идеи Ильина не приходится. Скорее, увы, это такой, знаете, опыт интеллектуального мародерства. Когда что-то беру, что мне так или иначе подходит, а что-то, что меня не устраивает, я не брать не буду. То есть ведут себя как в продуктовой лавке.
Ну, тут видите, как речь-то идет о том, что, ну, как ходят мифы такие, причем действительно мифы, что Дугин – это чуть ли не придворный философ Путина.
Ну, это, конечно, чепуха полная, да, да. Это, вне всякого сомнения, не так. Ну, Александр Гельевич пытается вернуться в ту среду, из которой он, что называется, опрометчиво себя изъял на заре туманной юности. Вы, вероятно, знаете, что его батюшка, его отец был весьма высокопоставленным чином в Комитете государственной безопасности. Что называется, Александр Гельевич от папиных рук отбился, оказался увлеченным вот этой вот южинской средой. Но я бы не хотел эти сюжеты сейчас обсуждать. Кстати, еще одно любопытное свидетельство вам приведу. Советская власть Ильина, по-видимому, очень не любила. Еще в 30-е годы, по крайней мере, Лубянка на него обращала какое-то внимание. Потому что, опять же, вот Валентина Фердинандовича Асмуса известно, что в 41-м году, когда немцы рвались к Москве, в сентябре, в октябре 41-го года, пустили слух. Безусловно, слух этот не сам собой возник, а был пущен из известного дома в Москве, о том, что дева Бозе наступающей германской армии едет марионеточное русское правительство, которое после захвата Москвы должно здесь утвердиться в качестве действующей оккупационной власти, и что это правительство будет возглавлять профессор Ильин. Ну, как мы знаем, в это время Иван Александрович находился в Швейцарии и, вообще говоря, не сочувствовал гитлеровскому нашествию на Россию и прекрасно понимал, что попытка Гитлера Россию как таковую уничтожить, она, во-первых, безумна, во-вторых, неосуществима и, в-третьих, преступна. Но вот так вот все обстоит очень и очень печально. Но, к сожалению великому, у Ивана Александровича Ильина была одна черта, которая меня всегда очень удручает. Он, как на Руси говорят, крепок задним умом. Обратите внимание, что наиболее глубокие, яркие, тонкие и серьезные мысли он выговаривает постфактум, во след события. Я как-то раз, читая дневники Юнгера поздние, у него такой есть многотомник, великолепно называется «70 минуло», «Зипцих сверхвет». И там есть чудесный афоризм, который в вольном переводе на русский язык звучит так. «Лучшие мысли, как запоздалые шутки, всегда приходят задним числом». к великому сожалению, мне не хотелось бы этого говорить,
Но насколько актуальны их мысли, насколько они стали распространенной средой, как бы мыслительной средой нашей современной интеллигенции и высшего класса. Он как-то, эти мысли инкорпорированы?
Нет. Ильин, это все на темы, привыкший выковыривать изюм. В тех случаях, когда нужно какую-нибудь заплату из цитатки надлежащей.
Тогда заканчивая наш сегодняшний эфир, я хотел бы вас спросить, что означает для нас борьба с фашизмом на Украине? Идеи Ильина, они могут быть как-то нам помощниками в том, что, во-первых, это явление стало более ясным, более осознанным, это раз, и чтобы оно не повторилось в России, это два.
Евгений Константинович, я не очень уверен в том, что происходящее на Украине можно квалифицировать как фашизм. Дело все в том, что есть ответственное употребление понятия фашизм и самого термина фашизм, и есть расхожее пропагандистское клише, которая прилаживается ко всему, к чему угодно.
Да, ярлыки.
Это самый настоящий ярлык, да. Если современную Украину сравнивать с той же самой муссолинивской Италией, то общего, как мы с вами понимаем, будет очень-очень мало. Да, там правильнее, наверное, говорить о неком оголтелом национализме, действительно, на грани нацизма. О нацизме на Украине нынешней говорить можно, но использовать термин «фашизм» применительно к тем событиям, что там имеют место, но для Зеленского и того, что сейчас происходит на Украине, это не по сеньке шапка. Когда речь заходит о нынешней Украине, то Ильин, конечно, прекрасно понимал, что отторжение Украины, или Украины, правильнее сказать, от России, то есть Малороссии, Юго-Запада России, от материкового тела страны, это безумная антирусская затея, против которой любое русское правительство, если оно отстаивает национальные интересы страны, будет бороться за последнее
издыхание. Это объективная необходимость,
конечно,
для русского государства, конечно, так конечно. Действовать вне зависимости.
Можно обсуждать, насколько разумно и грамотно осуществляются эти действия, но это сейчас явным образом не к месту. Но то, что любое национально мыслящее русское правительство вынуждено было бы решать этот вопрос, если не удается политически, то военным путем, это несомненно. Это, несомненно, было и для Ильина. Кстати, знаете, что касается Муссолини, то когда его расстреляли в 1945 году...
Его повесили.
Нет, их расстреляли. Там история была такой. Их сперва расстреляли, там, по-моему, их было 9 человек... А потом их за ноги подвесили на площади в Милане. И они там какое-то время висели головами вниз, расстрелянные. И потом их тела бросили там в какие-то сточные канавы смрадные. Вообще говоря, история с телом Муссолини, как его впоследствии там доставали, скрывали, перевозили, это отдельная история. Но о чем я хотел сказать, что среди этой девятки один человек был членом итальянской коммунистической делегации, которая представляла Италию на втором конгрессе Третьего интернационала. Именно этому человеку Ленин говорил о том, что как же вы потеряли такого замечательного политика, как Бенито Муссолини.
Как складываются политические судьбы и ожидания политиков одно, и потом их идеи, которые на бумаге выглядят совершенно замечательными и объективными, и воплощаемыми в жизнь. Делай так, как я написал, и все будет у тебя совершенно замечательно. А в реальной жизни оборачивается все, когда идея начинает душить живую жизнь в человеке. Здесь-то, к сожалению, наступает то, что мы пережили в 20 веке.
Кстати, Евгений Константинович, самое страшное состоит в том, что я все чаще и чаще встречаю в разного рода писаниях, прокоммунистических, касающихся Ильина, еще одну идею, которая им явным образом очень симпатична, что на самом-то деле Ильин был русским фашистом, что называется, второго призыва. А знаете, кто был первым русским фашистом? Не падайте в обморок, Петр Аркадьевич Столыпин. То есть, другими словами, пытаются любую попытку говорить о национальной России, национальных интересах России и о русской государственности, пытаются красные наши подвести под вывеску дефашизма, что это все фашисты, что только советская власть, которая уничтожила несколько десятков миллионов наших соотечественников, это то, что нашему народу
нужно. Подлог,
в чистом виде. Но мы имеем дело с наперсточниками. Как говорит мой добрый друг Сергей Владимирович Волков, характеризуя эту пору, публику. Это красные павианы. Вот, к великому сожалению, он...
Мы знаем, где красное место у павианов, кроме всего прочего. Итак, Василий Георгиевич Муров в нашей студии рассуждал о нашем выдающемся философе Иване Александровиче Ильине. Я пытался прояснить, в какой степени его наследие философское, мыслительное, скажем так, не философское, его публицистика, его вот письма, короче говоря, к вождям будущей России, где он как...
Но, грубо говоря, наибольший интерес на сегодняшний день, политический интерес, представляет его двухтомник «Наши задачи».
И он актуален еще?
Думаю, что да. Думаю, что
итак,
да.
Заканчиваю программу. Мы сегодня пытались назвать некоторые наши задачи и говорили о том, как пытаются наши задачи опорочить, навешать различные ярлыки на это, смешать личности, ну, просто совершенно несмешиваемые, такие как Александр Сергеевич Дугин, Александр Ильич и Владимир Владимирович, тем более Путин. Это все-таки совершенно разные. И вот вместе с тем, как-то у людей вот может находиться все в каком-то согласии, как ни странно. Это есть фокусы такие в барах, где делают коктейли. Там умудряется делать коктейли так, что они такими стратами разноцветными укладываются, не смешиваясь никак. Вот это тот самый несмешиваемый вещь, но ужасно бьет по мозгам. Спасибо большое, большое, Василий Георгиевич, за сегодняшнюю беседу. Благодарю всех, кто нас слушал.
Спасибо, Евгений Константинович. Всего доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Утверждение надежды, имущее радость.